Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На этой неделе, Владимир Романович, у нас масса каких-то знаковых собраний, и одно из них, которое состоялось во вторник, это 5-й съезд Общества русской словесности и Международного педагогического конгресса «Слово исторической правды», на котором было большое выступление святейшего патриарха Кирилла. И, честно говоря, поскольку все мероприятие, насколько я понимаю, проходило под эгидой воспоминаний 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, то там воспоминаниям святейший уделил достаточно места. Но вот сама формулировка слова «исторической правды» как-то тормозит. Что такое историческая правда? Нам много раз объясняют, что меняются политические условия и меняется отношение к, в кавычках, исторической правде. Историческая правда – понятие резиновое. И никто не скажет, что вот это окончательная бесповоротная правда. Но, по-видимому, святейший имел в виду что-то иное.
Вы знаете, я бы все-таки сказал, что тут мы не обойдемся с одним понятием «историческая правда», а тем более, что вот этот вот форум замечательный, который продлился и на следующий день, и была отдельная секция по исторической памяти, это есть то дополнительное понятие, которое нам нужно, наверное, вспомнить и привлечь к размышлению в данный момент, потому что я сам вот с интересом и давно пытаюсь в меру, так сказать, сил и возможностей размышлять над соотношением этих двух понятий – историческая правда и историческая память. Мы, по-моему, как-то уже этого касались. Вот, ну, такой, я начну с простого и очевидного, с некой такой редукции, может быть. Ну, вот, скажем, есть историческая правда 9 мая 1945 года, да, и она одна. А вот историческая память об этом дне у нас и у немцев очень сильно будет отличаться, да? Поэтому вот понятно, что любой выступающий на эти темы, он не обязан всякий раз делать все эти оговорки, но тут вот важно из контекста смотреть, о чем идет речь. Я думаю, что вот в своем действительно таком, как всегда, очень глубоком и ярком выступлении патриарх, он говорил и об исторической памяти, и об исторической правде. Но, безусловно, в каких-то вещах, в каких-то ситуациях историческая память и историческая правда для нас смыкаются. Вот, потому что, конечно же, когда я говорю, что для, вот, историческая память о 9 мая у нас у немцев различная, а историческая правда просто как констатация фактов. Но понятно, что для нас это, в общем, некое единство, историческая правда и историческая память, то есть то, что это значит в нашей истории. Поэтому вот то, о чем вы сказали, когда это переосмысляется поколениями или сменой политических режимов, это все-таки скорее имеет отношение к исторической памяти, которая изменчива, ну, вот как сейчас принято говорить, по определению. На память может меняться.
Вы знаете, применительно как раз к примеру самого святейшего. Вот в своем выступлении он говорил о том, что важно воспитывать подрастающее поколение в уважении к духовным традициям народа, в любви к истории страны, и он приводил примеры из истории собственной семьи, он говорил о том, что в тех героических поступках, которыми изобиловала история Великой Отечественной войны, очень много как раз христианских корней, несмотря на всю атеистическую борьбу с Русской Православной Церковью. Но при этом его собственная история семейная говорит как бы об обратном, потому что как раз в предвоенные годы его отца отправили в ссылку за то, что он писал слово «Бог» с большой буквы, а деда в 20-30-е годы не только сажали в тюрьму, но и отправили на Соловки. То есть его семейная историческая правда, на первый взгляд, опровергает вот как раз посыл о том, что христианского было много. То есть,
я так не думаю, что опровергает. Она говорит, что как раз-таки она высвечивает, несмотря на это, вот несмотря на то, что было очевидное гонение, то почему мы все время говорим, что есть страницы памяти, которые мы не можем забывать, а это связано прежде всего с нашими мучениками и исповедниками. И, конечно, и дед, и отец Святейшего Патриарха были исповедниками, они верность Христу доказали всей своей жизнью, и дед, который провел просто, ну, там, в застенках больше времени, чем на свободе, да, в определенные этапы своей жизни. И, конечно, это не... Вот удивительно, мне кажется, патриарх вновь и вновь к этому возвращается, удивительно, что, несмотря на это, на, казалось бы, стремление власти полностью уничтожить это, во-первых, сделать было невозможно, во-вторых, и власть сама периодически к этому, как мы знаем, обращалась, да, начиная со знаменитого «Братья и сестры» в сталинском, первом сталинском обращении к народу после начала войны. И вот в проявлениях там патриарх ведь говорил еще о литературе, да, ведь тоже ведь очевидно, что и вся советская литература, так или иначе, вот эти отблески, вот эти светотени христианских смыслов, они лежат, ну, там, на всех ну, заметных произведениях в той или иной степени советской литературы. И у Шолохова, у Фадеева, и там до Шукшина, и Высоцкого, и так далее. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что здесь нет какой-то такой риторической игры в словах патриарха, а он как раз-таки пытается сказать и говорит, что несмотря на очевидные гонения, да, и, как вы справедливо сказали, в том числе и на примере его семьи, которая очень хорошо знала, что это такое, все равно и в народе, и в культуре в целом сохранялись вот эти глубинные христианские смыслы.
Но как современному человеку понять, получается, две исторические правды? С одной стороны, в последнее время все чаще можно услышать в разных интерпретациях разговоры о том, что Советский Союз был далеко не плох, а наоборот очень хорош, и не только потому, что Гагарин полетел в космос, но и вообще с точки зрения, в кавычках, традиционных ценностей, морали и прочего, и прочего. И это одна правда. А вторая правда та, о которой вот свидетельствует история семьи Святейшего Патриарха. Я понимаю, что человеку 20 века вместить эти две правды одновременно можно. Просто он жил в той стране, и у него опыт, как говорится, эмпирический. А вот как современному человеку, который в той стране не жил, в одной голове уместить сочетание этих двух правд? Казалось бы, одна исключает другую.
Я не думаю, что исключает. Тогда, понимаете как, это ведь та правда, которую можно вообще к жизни человека применить. Да, потому что никакого земного рая нет, не было и не будет, да, поскольку человек находится в падшем состоянии, и книга Откровения говорит нам, устами автора, увидел я новое небо и новую землю. Пока мы новое небо и новую землю не увидели, мы находимся вот в этом мире и знаем, по каким законам в целом здесь все развивается. А представление о земном рае все-таки в христианской культуре считается, и в христианском богословии относится к тому, что именуется словом ересь. Вот. А поэтому я думаю, что здесь, конечно, не приходится говорить о каких-то абсолютно идеальных там периодах и прочем. Я понимаю, что вопрос может быть несколько об ином, но я не вижу никакого противоречия. И, ну, даже если мы допустим о том, что есть две правды, но так они в жизни и сосуществуют, они в человеке сосуществуют, да, поскольку, вот скажем, сейчас, может быть, кому-то покажется, что я отвлекаюсь, но это отчасти о том же, вот эти размышления Дмитрия Карамазова, Достоевского о том, что есть красота содомская, красота Мадонны, да, это ведь недвойственность красоты, которая для Достоевского, как мне представляется, не существует, это двойственность человека, вот эту двойственность, понятие красоты, оно вполне себе определенным образом для Достоевского связано там, с Евангелием, с Христом и так далее. А двойственность это появляется в человеке, который в силу падшей природы, с одной стороны, устремляется к красоте Мадонны, а с другой стороны, вот, прижимается вот этой красотой содомской. И вот эти... Вот эта двойственность, она лежит не только на человеке, она лежит не только на человеке как на личности, но она проявляется и в целом, да, в общественных каких-то устроениях и прочем. Поэтому, с одной стороны, безусловно, патриарх об этом, кстати сказать, не раз говорил, что вот эта советская система, как система, основанная на лжи и на безбожии, она в пределе все равно была обречена, да, она безжизненна, потому что основания неверны. Но... Это ведь система, которую пытались выстроить, да, с людьми в культуре, которая вскормлена христианством. И поэтому, несмотря на все попытки ее сломать, пропустить через мясорубку, там, перестроить, уничтожить полностью, это было невозможно. Поэтому, если называть это двойственностью, то по-другому и быть не могло. А как, чтобы не говорить об этой двойственности, мы должны, значит, сказать, что в 1917 году произошло нечто, что полностью стерло память, как вот именно как культурную категорию, да, то есть самое существо, то онтологически уничтожило там социальную онтологию прошлого, и вот, вот этот новый советский человек стал не чем-то ожидаемым, а вот некой данностью прямо вот, там, я не знаю, с 18-го года. Это ведь не так, поэтому как раз-таки неестественным было бы отрицать эту, ну, я не знаю, хотите использовать термин двойственность, давайте будем описывать. Она неизбежна. Да? Вот. Другое дело, как они сосуществовали друг с другом, это вот отдельный пример. Поэтому, когда мы говорим, что было и хорошее, но как его могло не быть? Если мы будем утверждать, что его не было, значит, мы должны сказать, что люди в одночасье превратились из людей в каких-то демонов. И,
но были и такие примеры.
Ну, были, конечно, но... Знаете, как говорил Федор Михайлович, раз мы его вспомнили, человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно потускнел образ Божий. Это вот в записках из «Мертвого дома» такая фраза есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот на важную вещь, как кажется, Марина обратила внимание, что есть поколенческая разница. Есть те, кто жили в Советском Союзе или как-то застали близко тех, кто в нем жил. А вот для, мы об этом не раз говорили, поколения студентов современных, это, в принципе, уже история. Те, кому сегодня 20-25 лет, что 90-е, что до этого 80-е, 70-е и так далее, в принципе, все...
Что война 12-го года.
И все прошлое. И вот, может быть, на это можно и позитивно посмотреть, потому что вот этот спор о том, все-таки хорош или плох Советский Союз, что там было больше хорошего и плохого, он именно связан с такой личной заряженностью. А как так? Вот у меня деда репрессировали. Да как так? А мы смотрели там фильмы про электроник и выходили гулять во двор, и было хорошо. И две таких вот личных правды сталкиваются. Для современного студента то, что были репрессии, не знаю, и балеты, полеты в космос, и победа, может считаться, может быть, также беспроблемно, как считается то, что в пушкинской России были политические процессы, цензура, Бенкендорф и так далее, и все хорошее, что мы об этом знаем.
Может и
быть,
Пушкин.
И Пушкин. Может быть, здесь вот эта дистанция, которая есть, и которая чем дальше, тем больше будет возникать, полезно?
Ну, вы знаете, это ведь, опять же, прежде всего я бы предложил относиться к этому как к данности, да, вот любое поколение, пытаясь осмыслить прошлое, оно все равно осмысливает его из своего времени. Да что поколение? Вот у Гуревича, в его замечательной книге «Категории средневековой культуры», есть мысль о том, что каждое новое поколение историков, задает прошлому вопросы, которые актуальны сегодня, здесь и сейчас. Причем, если я правильно понял эту мысль, я вообще большой поклонник этой книги, то он говорит... Он разделяет вот стандартную ошибку историков, когда ты из сегодняшнего дня пытаешься давать оценку событиям прошлого. Да? Ну, я огрубляю, он об этом не пишет, это мой пример. Это все равно, что рассматривать там Деколог Моисея с точки зрения либеральной концепции прав человека. Да? Как его можно тогда интерпретировать? Вот. Да даже с точки новозаветной морали, да, ветхозаветные заповеди, они совершенно иначе смотрятся, да? И мы можем потерять контекст и не понять того, чем они были в свое время. Вот. Но при этом Гуревич говорит о том, что историк не может из этого выбрыкнуть, ну, если хотите, не из субъективности своей, а из своего времени. И ты все равно... Почему? Потому что ты знаешь последствия. Да? Вот этот факт нельзя недооценивать. Я недавно был на одной конференции, где участники стали говорить, а вот у меня такие претензии там, к Петру Первому, такие к Павлу Первому, а я вот это не могу им простить. Замечательно, что ты не можешь простить. Но ты не можешь простить, потому что знаешь, к чему это привело. А знали ли люди, которые принимали решение, что это приведет? Мы даже видим... Это из истории, что, конечно, там интенции могли быть разными, но последствий, точных последствий, никто никогда не знает. Да? И только по прошествии времени, более того, чем больше времени проходит, тем в этом-то и вот эта изменчивость истории как науки в том, что вот плетущаяся, или как это, когда ткется новая ткань истории, да, вот это прошлые события прошлого, они все время обретают новое значение, да, потому что они все время по-новому переосмысливаются, вспоминаются и так далее. И историк не может этого игнорировать. Вот. И поэтому здесь даже в ситуации с наукой мы имеем вот такую вот особенность. А что уж говорить вот с личными? Вот это личное прочтение, это всегда факт биографии человека, да, как он, ну и поколенчески, да, как он это будет вспоминать.
А вот не получается ли тогда такая, если угодно, ловушка, вот в чем? Про прошлое мы знаем, про последствия, но уже ничего не можем с этим поделать. Про настоящее мы в какой-то степени можем повлиять на ход событий, но мы не видим все картины, потому что мы в моменте, мы не на дистанции. Тогда, получается, мы вообще должны воздерживаться от суждения о прошлом, потому что оно, в общем, беспредметно, а о настоящем, потому что оно ничем не обосновано.
Я думаю, что вот то, что мы знаем последствия, это ведь не является нашей слабостью, это является... Ну, это действительно дает нам право переосмысливать события прошлого, понимая, к чему они привели. Просто, ну, тут серьезность претензий, да, я недаром вот этот вот пример привел, ну, можно, конечно, отправлять претензии, но скорее это для осмысления и для будущего. Вот понимая последствия, мы можем пытаться предположить последствия, хотя, скорее всего, тоже, наверное, ошибемся, потому что и люди, которые принимали решения, тоже наверняка думали о прошлом. Вот, я не вижу здесь проблемы. Это, знаете, как вот, это, опять же, аналогия такая, это как дискуссии филологов. Вот мы должны читать Шекспира, понимая и принимая, и используя то, что мы уже читали после него, там, Достоевского, Толстого и Томаса Манна. Или мы должны читать Шекспира вне контекста того, как путь прошла литература после, да.
И возможно ли второе?
Да, я думаю, что возможно, наверное, любое, ну, до какой-то степени, да, вот, но вот как такую аналогию, наверное, в любом случае это не нужно, а почему мы должны забывать о Достоевском, почему мы не можем читать Шекспира, зная, что был Достоевский, это же, ну, обогащает наше восприятие. Единственное, что, наверное, не надо придавать Шекспиру мысли Достоевского, в этом искусство, так сказать, чтения и интерпретации, ну, также и здесь, я думаю, зачем делать вид, что мы не знаем последствий? Мы можем сказать, мы можем понимать, что люди того времени этих последствий не знали, но мы знаем, и поэтому мы можем оценивать. Просто здесь, ну, условно говоря, зная о последствиях распада СССР, сейчас уже, да, и о тенденциях, которые он породил, мы можем и должны говорить, к чему это привело. Но в этом нет никакой проблемы ни научной, ни человеческой. Но когда мы сегодня говорим, ну, было понятно, что Советский Союз распадется, это просто неправда. Никому это не было понятно.
Вопрос дискуссионный. Было ли понятно? Я думаю, что были люди, которым это было понятно.
Ой, сейчас, возможно, каждый второй говорит, что все мы знали. Ну, это
возможно, просто так. Большинство из нас тогда об этом не задумывалось даже. Но то, что люди были, которые знали, и...
Я по ряду причин, прошу прощения, не хочу называть имена историков, уважаемых и выдающихся, которые на эту тему высказывались, в том числе и публично, и говорили, что когда сегодня вот многие об этом говорят, это просто, ну, мягко говоря, не совсем правда. Да? Вот это уже то, в чем они себя убедили за прошедшие там 30 с лишним лет. Но... Были прогнозы, это правда. И вот даже вот рассказывал Юрий Павлович Вяземский, наш дорогой учитель, что в проблемной лаборатории МГИМО, где он работал, они рассматривали, они занимались прогнозированием. Это, я так понимаю, что это 80-е годы были. Вот. И один из прогнозов предполагал такое развитие. Но это был один из прогнозов, и он не воспринимал... Ну, это как, знаете, математическое моделирование Вселенной, да? Он не рассматривался как неизбежность, к которой мы должны прийти. Так я думаю.
Но это как раз пример того, что происходит в большинстве случаев при нашем восприятии истории. Мы так или иначе пропускаем ее через собственное индивидуальное современное сознание. И особенно это заметно по дискуссиям в интернете, когда люди более молодых поколений, отзываясь на какие-то спорные моменты в такой истории не очень отдаленной, высказывают свое мнение, и ты читаешь и понимаешь, что они судят об этом с точки зрения своей сегодняшней логики. Но зная ход мыслей, образ жизни и обычные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо людей, живших там 40-50 лет назад, ты понимаешь, что это суждение неправильно, потому что люди думали иначе.
Ну, это справедливо, но я, смотрите, я все-таки хочу вернуться к тому, что вот о чем я пытался сказать, вот что такое там научный прогноз, там историк, не знаю, социолог, кого угодно. Вот, смотрите, ведь сегодня тоже строятся прогнозы о будущем России, да? А когда ты делаешь некий научный прогноз, ты опираешься на то, что можно, вся наука про это, на то, что можно посчитать, измерить, подумать. Соответственно, этот прогноз, он в любом случае будет из каких параметров исходить? А какое будет население, там, экономический потенциал и так далее. И здесь, ну, не может быть одного прогноза. Здесь всегда строятся варианты. Да? Есть прогнозы, там, я не знаю, сколько людей будет жить на территории Российской Федерации к 2050-му, там, 70-му, 70-му году. И, в общем, поскольку уже в этих прогнозах есть разброс от такой-то цифры до такой-то цифры, то один этот параметр, он предполагает, вот каждый из этих параметров, разное будущее. А поскольку их много, этих параметров, да, там, как закончится текущий конфликт, вот если так, такое, если так, такое. Ученый не может не делать этих прогнозов, но он всегда говорит о том, что это вот лишь прогнозы и варианты. А тут еще и прилетит черный лебедь, как научили нас некоторые современные, так сказать, с позволения сказать, эксперты, да, и вообще все прогнозы останутся частью вот этого научного моделирования, да, а в том-то и преимущество, так сказать, потомков в том, что они, обсуждая наши прогнозы, если они люди умные, они будут понимать, что вот реализован был вот этот сценарий, и вот почему. Мы этого не можем знать. Но если они начнут говорить, какие глупые были наши отцы, неужели они не понимали, что получится вот так, конечно, не понимали, никто не понимает.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В этом части с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Ну, раз уж вы заговорили про будущее, то логично вспомнить, что на этой неделе был еще 8-й международный форум Конгресса «Будущее», на котором вы участвовали в панельной дискуссии.
Да, был грех.
Вот, и давайте-ка расскажите нам и нашим радиослушателям, что же вы поведали аудитории этого конгресса?
Ну, у нас была дискуссия на площадке РИА Новости, где несколько человек участвовали в обсуждении, ну, я бы сказал так, тех довольно разных и важных тем, которые, я так понимаю, в целом стали предметом обсуждения на этой площадке. У нас там была модератор, культуролог Ольга Гулегина, она задавала гостям, там, профессор Саймс, профессор Дворкин, из хорошо известный нашим слушателям архимандрит Симеон Томачинский, ваш покорный слуга. Вот мы в этом мероприятии принимали участие, обсуждали друг с другом эти там проблемы, отвечали на вопросы. Они были весьма разнообразны. И как раз-таки о каких-то исторических событиях, как ниточки протягиваются к современности, и о молодежи, и об образовании. Ну, то есть, в общем, мы много всего успели за непродолжительное время обсудить. Ну, вот как-то так, если в самом кратком и в самом общем виде.
Но сама тема сформулирована очень интригующе. Культурный диалог, человек в поисках смысла, моральные ориентиры поколения молодых. Как-то вот прочитаешь и зависнешь, как компьютер, потому что каждая часть этого заголовка вызывает недоуменные вопросы.
Ну, вы же понимаете, что в случае, если компьютер завис, там два варианта, либо перезагрузить, либо выключить и включить заново. Вот. Не, ну там, знаете, как всегда, тема, она никогда на 100% не реализуется в конкретных выступлениях, потому что, ну, по целому ряду причин, как человек воспринимает вопрос, потом, ну, знаете, люди, привыкшие выступать и желающие высказаться, они все-таки все равно в конечном итоге начнут говорить о том, о чем они хотят сказать, найдут способ это привнести. Поэтому, повторяю, у нас, поскольку были очень разные спикеры, то и разные темы звучали, и разных вопросов мы касались. Вот. Ну, могу сказать, что никто не претендовал на то, чтобы исчерпать вот эту неисчерпаемую тему, тем более, что она, конечно, максимально широко была поставлена. Вопросы внутри были намного более предметны.
А вот про моральные ориентиры поколения молодых, там, ну, я могу опираться только на то, что было в новостях опубликовано. Mm-hmm. Там было дословно сказано таким образом. Анализ негативного влияния западной культуры и навязываемых моделей поведения, а также отсутствие критического мышления у молодого поколения. Я, когда прочитала эту фразу, думаю, как интересно. Я, правда, не застала по молодости лет тогда борьбы со стилягами, но притворное влияние Запада я хорошо запомнила со своего пионерского и комсомольского детства.
Вы знаете, мы говорили вот о чем. О том, и это и в контексте будущего, и настоящего, и прошлого. Мы говорили о том, скажем, о понятии социальной нормы, как они создаются и насколько на это влияет кинематограф. Я не буду скрывать, я, по-моему, был одним из тех, кто эту тему поднял, и говорил о том, что есть разные точки зрения о возможности кино создавать социальные нормы или влиять. Я считаю, что они большие, и я сказал, что нельзя недооценивать значение там сериалов. И вот Александр Леонидович Дворкин интереснейшую вещь сказал, с которой я совершенно согласен, ну, просто потому, что так и было. Он сказал о том, что можно вспомнить, как в Голливуде до определенного времени был представлен христианский священник. это всегда был положительный герой. Там, по-моему, до 60-х годов. Вот это легко проверить. Ты смотришь подавляющее большинство фильмов. Они могут быть связаны с религиозной тематикой, могут не связаны, но где бы, на каких бы ролях ни появлялся священник в качестве главного героя, второстепенного, эпизодического, просто там едут через храм, да, или там мимо храма, это всегда был герой положительный. Да, он всегда олицетворял какие-то вот, ну, понятные положительные истории. И как переключили тумблер, вот, боюсь ошибиться, по-моему, 60-е, да, когда стало возможным иное, и более того, не просто возможным, а вот тенденция была изменилась. Это одна лишь из линий, с помощью которых социальные нормы в американской культуре создавались с помощью кино, тоже пресловутое вот это ЛГБТ-сообщество совершенно точно до определенного времени одними красками, так сказать, да, раскрашивалось, это всегда были какие-то странные, как бы сейчас мы сказали, фриковатые люди, в общем, их высмеивали, да, и, ну, в лучшем случае, да. А сейчас, например, это, ну, это часть, вот, опять же, социальная часть, то есть есть набор установок, которые в кинематографе должны быть реализованы. То есть фильм может не иметь никакого отношения к тематике ЛГБТ-сообщества, но должен быть какой-то представитель, который именно создает иллюзию нормальности. Да? Что это просто часть жизни. Да, у главного героя есть брат, у этого брата есть двоюродный брат, этот двоюродный брат тренер в качалке, а у него есть, простите, муж, там, да, в кавычках. И для чего это делать? Для того, чтобы зрителю подспудно сказать, что, ну, это вот нормально. Вот встает солнце, люди ходят в магазин, есть разные семьи, опять же, беру это в кавычки, потому что мы с этим не согласны. И вот я не могу согласиться с тем, что кино никак не влияет. Конечно, влияет. Кинематограф – мощнейший способ именно создания вот этой фоновой реальности, которую мы воспринимаем как фоновой нормальности. Да? И поэтому, конечно, другое дело, что, скажем, когда мы пытаемся эту нормальность создавать, вот эта проблема, которую мы не преодолели, допустим, там, не знаю, в новостях, в СМИ, да, показывают какие-то образы, то есть можно сколько угодно показывать там образы, положительные образы священников через, там, не знаю, рассказы, репортажи из линии боевого соприкосновения, там, там из больниц, госпиталей и так далее, но когда ты смотришь какой-нибудь длиннющий сериал, в котором появляется непременно странный там священник, да, который странными вещами занимается, то у человека, у зрителя возникает когнитивный диссонанс, да, и он не понимает, он, то есть, точнее, он исходит из того, что где-то вранье, где, да, степень доверия к СМИ, она, так сказать, поколеблена, да, в какую сторону он качнется. Еще недавно совершенно было очевидно, в какую. Я даже помню, знаете, это был, наверное, 10-й год, я одному телеменеджеру высокого очень уровня, это было публично, ну, я не хочу, с имена, они просто не важны. И я сказал, что тогда это, причем было более, может быть, даже остро. Я говорю, смотрите, вот человек включает ваш замечательный федеральный канал. Он смотрит, значит, утром какие-нибудь там сериальчики и программы, где там продажные полицейские там и прочее-прочее. Потом он смотрит новости, где ему пытаются сказать, что вот есть полицейские там, которые защищают нашу жизнь и покой. Потом вечером еще один фильм, еще один сериал, и там они тоже, значит, взяточники, алкоголики и так далее. А он понимает, что где-то ему врут, и, скорее всего, склоняется к тому, что врут в новостях. И мне бы тогда было совершенно честно сказано, цена вопроса вот такая-то. Я говорю, в смысле? Ну, говорят, поскольку тот бюджет, который мы получаем, его недостаточно для того, чтобы мы нормально функционировали, существовали, мы снимаем, показываем там такие сериалы, с помощью которых там плюс реклама, мы, так сказать, сводим концы с концами. Цена вопроса такая, если бюджет будет, ну, и так далее. Это, конечно, не исчерпывающая история, но она действительно говорила о том, что... И собственно, спор наш был вокруг того, достаточно ли политической воли, чтобы изменить эту ситуацию, либо все-таки она должна быть, или там редакционной политики, либо она должна быть подкреплена звонкой монетой. Ну, повторяю, что реальность, наверное, сложнее и многограннее, но вот если широкими мазками, это примерно так. Ситуация с тех пор изменилась, но в каких-то своих проявлениях вот это напряжение между двумя реальностями, оно сохраняется. И это не так просто, не так легко преодолимо.
Вы знаете, есть, на мой взгляд, вещи, которые страшнее в нашем представлении, чем на самом деле. Возьмите кинематограф 50-х, 60-х годов, что западный, что советский. Время, когда в каждом фильме более-менее смотрибельным, герои постоянно курили и пили. Ну, плюс еще популярность в Советском Союзе переводных книг Ремарка, Хемингуэя, где герои тоже постоянно прикладываются.
Да и авторы не избегали этого.
И, конечно, в тот момент обезьянничать хотелось. Но сейчас люди, которые смотрят эти фильмы, они никак не соотносят весь этот антураж со своей сегодняшней жизнью. Если человек предан идеалам ЗОЖ, ты какие угодно ему фильмы показывай, он... В любом случае.
А вот это как заблюривание сигарет, и это безумно раздражает, потому что выглядит, честно говоря, очень странно. Знаете, наверное, тут надо разбираться. Я бы не сбрасывал со счетов, да, тем более, что это просто медленнее работает, да, просто зожники, потому что поменялось вот то самое пресловутое медиаполе, и... Вот этот ЗОЖ, он особенно на интересующегося обрушивается такой лавиной, что даже любимым сериалом, где там пьют и курят, ты это не переломишь, просто уж сильно противодействие сильное. Тогда, может быть, действительно это было чуть иначе. Ну, тут не готов сказать, тут надо размышлять, считать и думать. Но я лишь хотел сказать, что, конечно, есть влияние на вот понимание социальной нормы в кинематографе, в любом средстве массовой коммуникации, что есть и разнонаправленные тенденции, и что, конечно, когда эти нормы в разных вот, средствах массовой коммуникации, когда они разные, когда они конфликтующие, то тут уже очень многое зависит и от человека, какой он выберет, и как он на это будет реагировать, и от, ну, целого ряда факторов. То есть это, конечно, комплексная, сложная история. Да? Мы, конечно, пытаясь это анализировать, ну, невольно какими-то аналитическими процедурами пытаемся это описать, там, разделить. В жизни все это переплетено, и не так все просто. Но по-другому человек не может мыслить, он должен как-то это разграничить и попытаться... Потому что, собственно, аналитическая процедура и заключается в разделении, да, в там, наименовании там, всего. Вот. Но тут не только анализа и синтеза недостаточно, тут еще живая ткань жизни, есть вот фактор непредсказуемости, который, в общем, не просчитываем.
А возможно ли ситуация, при которой на телевидении или на платформах или в кинотеатрах станет, как вам кажется, много фильмов с положительно прекрасным образом, и священников, и полицейских, и так далее. Почему спрашиваю? Потому что, ну, кто-то скажет, ну, тут вот мы придем к некому такому госзаказу, и это будет очень правильно по ценностям, но неинтересно формально. Либо мы должны сказать, что это непрограммируемо, и вот есть талантливый автор, режиссер-сценарист, вот он, если он может, он сделает. А другая точка зрения, я буквально вот на днях общался с одним кинопродюсером, который работал в США, и рассказывает, что так называемые шоураннеры, почему так называемые, слово не русское, нас за нерусские слова ругают, но вот продюсеры, которые не снимают сами, но вот находят деньги на проекты, они вполне себе фигуры, хоть и закулисные во многом, мы их по именам не знаем, но они законодатели мод в Голливуде. Вот какие ценности они хотят, такие они и продвигают. Поэтому все вопросы к тому, кто вот заказывает музыку. Если у нас появится некий класс заказчиков не от государства, а вот от неких вот продюсеров, которые скажут, мы хотим делать такое кино с положительными образами, вот у нас все будет.
Вот смотрите, несколько соображений по этому поводу. Вот ровно к тому, что вы сейчас сказали, собственно, к тому, о чем мы говорим вот последние несколько минут. Вот блаженной памяти отец Дмитрий Смирнов в свое время постоянно озвучивал тезис о том, что дайте вот нам телевизор, пустите нас в телевизор, мы поменяем страну. И я и тогда был не вполне с ним согласен, хотя, естественно, отца Дмитрия я очень любил, люблю, вспоминаю часто и понимаю, как его сейчас нам не хватает во многих случаях. Но и сейчас, в общем, не вполне согласен, хотя, исходя из того, что я до этого говорил, можно предположить, что я как раз-таки согласен, да, потому что он другими словами говорил о том же самом. Допустите нас к инструменту создания социальных норм, и мы их поменяем. Есть ли здесь влияние? Есть. А является ли оно абсолютным, безусловным и программируемым? Нет. Мы можем обозначать тенденции, но мы сами не можем просчитать эффекта. Да? Даже то, на что повлиял Голливуд, о чем я говорил выше, я не думаю, что полученный результат соответствовал предполагавшемуся на полностью. Он мог быть лучше, хуже там, и так далее. Второй момент, от которого никуда не денешься. Приучить, распространить и... сделать, к сожалению, да, модным, играя на страстях, и, ну, огрубляю, к плохому намного проще, чем к хорошему. Третий момент заключается в том, что когда вот то, о чем вы сказали, Костя, да, что если мы насытим там замечательными этими, это вот искусство, оно либо талантливо, либо нет. Да? Нельзя его оценивать по принципу правильно-неправильно. Я еще помню эти стишки 90-х, и узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг, да, ну не дай бог, да? Не дай бог вот в эту сторону пойти, и до сих пор мы получаем, там, не знаю, от бесталанных совершенно стихов до каких-то вот сейчас там сценариев и прочим, в которых они за все хорошее против всего плохого, только к искусству это имеет никакого отношения, не имеет, никакого. То, что мы всегда будем стараться это подправить, исправить, как в свое время Лотман про это вспоминал, немецкие романтики, переводя Шекспира, вычеркивали оттуда целые сцены, в которых было насилие, жестокость и так далее. Но, понимаете, не так страшны сцены насилия, жестокости, как страшно то, что это не Шекспир. Вот, да. Вот. А вот если это Шекспир, тут проблема, короче говоря, в Шекспире. Вот будет Шекспир, будет результат мощный, будут серьезные художественные убедительные высказывания мощнейшие. И то, понимаете, не беспроблемно. Вот опять же, мы тоже про это говорили с вами уже не раз. Мы говорим, вот Достоевский для нас чуть ли не синоним там православия, просто как же, ну, без Федора Михайловича. Но мы знаем, что отношения Федора Михайловича с церковью в свое время, да, с представителями церкви, были очень непростыми. И отношение к Федору Михайловичу было очень разным. И, в общем, оправданно разным. Да? И вообще, вот удивительная вещь. Вот смотрите, тоже ведь совместно сосуществуют две данности о русской литературе XIX века, о золотом веке русской литературы, с которыми невозможно спорить ни с одной, ни с другой, они отчасти, да, конфликтующие. Первая данность – это то, что, на мой взгляд, гениальный Бердяева, не скажешь, русская литература ранена христианством. Да? Она не просто христианская, потому что английская тоже христианская, и французская христианская, и немецкая христианская. Но то, что она ранена христианством, только о русской можно сказать. И при этом русская литература прошла мимо церкви. У нас, ну, за некоторыми исключениями, яркими, интересными, у нас нет церкви в великой русской литературе XIX века. У нас есть, у Достоевского есть монастырь, есть старец Зосима. Но и все, да? А там, где она есть у Толстого, лучше бы ее не было, да? Ну, понятно, что есть там Лесков, другие авторы, но тоже, в общем. И как это соединить, как этот парадокс осмыслить? Вот, поэтому вот жизнь, она всегда оказывается богаче и сложнее любых наших попыток ее как-то проанализировать, структурировать и предсказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы продолжаем наш разговор, а вот возвращаясь к теме форума, в котором вы участвовали, про будущее, вероятно, там не обошлось без темы образования и искусственного интеллекта. И вы недавно говорили во всеуслышании, мы на радио «Вера» обсуждали, что письменная работа как форма отчета студента о проделанной за семестр работе или за год, или за весь курс, умерла, потому что сегодня уже нет смысла оценивать работу, которую можно легко сделать с помощью искусственного интеллекта. Но следующий тезис – это вытекающий, что тогда что мы оцениваем и как мы оцениваем?
Да, вы знаете, я вот сейчас прихожу к пониманию этого, что, конечно, мы не можем, если мы соглашаемся с тем, что нужно пересмотреть статус письменной работы и, может быть, там ТЗ по письменной работе и способ оценивания этой работы, и пока вот я склоняюсь к тому, что все-таки должно быть устное собеседование, тут непонятно, откуда брать на него столько времени. Я думаю, что это неизбежно ставит перед нами более масштабный и серьезный вопрос о системе оценок вообще сегодня. И я думаю, что, конечно, опять же, это не то чтобы совсем новая проблема, да, особенно для высшей школы, когда, ну, есть, с одной стороны, есть экзамены, как вот, ну, финализирующую оценку за, там, за курс, за семестр, за год, за всю систему обучения и форматы работ, письменных, устных, там, неважно. А с другой стороны, есть все-таки работа со студентами на протяжении, да, внутри учебного процесса, с пометочками, там, за выступления, есть семинарские формы и прочее. Вот мне кажется, что оценка знаний, понимание того, что такое знание, и оценивание полученных знаний должно смещаться вот с этих финальных проверочных работ, видимо, я предполагаю, в сторону вот учебного процесса как такового, в котором студент должен, и должна вырасти его субъектность. То есть мы рассматриваем, мы начинаем, а что ты, дорогой мой, знаешь, усвоил и так далее, не в конце, когда он приходит, бедный, на экзамен после трех бессонных ночей, а вот с момента начала разговора. То есть мы включаемся сразу, то есть процесс обучения, вот эти вот, я не знаю, может быть, это там какие-то сократические беседы, да, но они должны, мы включаемся в диалог, в оценку, в реакцию на слова студента сразу, но это значит, что у него должна быть возможность эту реакцию нам дать. Да, значит, мы должны создать такую систему, так перестроить систему образования, чтобы вот это включено, чтобы студент становился полноценным актором учебного процесса, и реакция преподавателя, она не была бы отложенной. Да, а вот сейчас я тебе контрольную дам, и посмотрим. Иногда отольются кошки, мышкины слезы, или что там у нас, кому отливается. Да? Вот. А нет, давайте уж мы сразу включимся и подумаем, как это делать, и как вот... То есть я, с одной стороны, знаете, вот там держусь за лекционный формат, считаю его важным, а с другой стороны, очень хочется вовлеченности, чтобы мы все-таки беседовали внутри лекционного даже формата, чтобы мы обменивались, чтобы ты понимал реакцию, чтобы как-то это знание становилось. Потому что иначе, ну, все будет... Я вот тут не выдержал на последнюю лекцию в «Альма-Матер». Я просто минут 10 говорил про то, что, ребят, я, конечно, ничего не могу сделать с тем, что вы сидите в телефонах, но поймите, что когда вы думаете, что вот вы, переписываясь час 20 там друзьями, подругами, мамами, папами, я же все слышу, да, вы и там что-то не тому отправите, это может привести к грустным последствиям. И, в общем, меня вы, конечно, не слышите нормально и не включаетесь, да, мне хочется... Причем, знаете, удивительно было, что где-то на 5-й минуте моего такого... эмоционального спича повисла такая тишина в зале, и вот большинство все-таки оторвалось от... Как-то вот мы, ну, включились в какую-то, если не дискуссию, то у меня есть такая большая надежда, что я был услышан. По крайней мере, ребятам, ну, было очевидно, что для меня вот важно то, что я говорю, потому что, иначе что мы здесь все делаем? И вот это какая-то такая вовлеченность, видимо, ее надо как-то систематизировать. Опять же, это не панацея, все равно любая систематизация, она, к сожалению, неизбежно пахнет нафталином формализации, где-то будет ломать какие-то истории. Но то, что вообще система оценивания должна быть пересмотрена, я не знаю, там кто-то считает, что это работа в группах, где мы, скажем, это вот, кстати, мне говорил Римаренко, или читал я у него, ректор нашего педуниверситета московского, он говорит, что, да, мы беседовали с ним в Парсуне на эту тему, он говорил, что, может быть, вот система оценок, даже, если я ничего не путаю, даже при поступлении будет связана с каким-то групповым заданием, в котором ты оцениваешь не то, как быстро каждый из них приходит к правильному, или там быстро, не быстро, к правильному результату, а ты оцениваешь способности каждого. Вот сидит там 6 человек, пытается решить, и ты смотришь, ага, вот этот хорош в том, что он следит за временем и говорит, ребята, давайте вот как-то там отсекать то, что непродуктивно, двигаться, потому что время на исходе. Другой, значит, интересен тем, что он все время предлагает какие-то новые идеи, решения. Третий там важен тем, что он там ничего не забывает, ну и так далее. То есть некая индивидуализация оценки. То есть, грубо говоря, ты они неправильный ответ должны найти, а они должны проявить качество, которые ты оцениваешь, видишь и взращиваешь потом.
Но это получается абсолютно штучный товар. То есть такой подход, он естественен в какой-нибудь творческой мастерской, но представить себе это в массовом исполнении невозможно.
Понимаю, я поэтому не говорю об этом как о единственном способе оценки, потому что все равно, ну, как и усвоенное знание, да, оно все равно должно быть... Так сказать, ну, если это знание, то нельзя сказать, что ты запомнишь, ты выучишь таблицу умножения, а ты, значит, там что-то другое, и вы оба получите там. Нет, понятно, что если надо выучить таблицу умножения, и всем надо выучить. Вот. Но я просто к тому, что вот, ведь смотрите, то есть, грубо говоря, тенденция, она сейчас очень сильно разворачивается-то, потому что мы шли. Тут парадокс, мы ведь шли к стандартизации, да, вот к системе тестов. Убеждали себя, и, в общем, справедливо, что любой тест объективнее, чем устный экзамен. Ну, это я и сейчас с этим соглашусь, конечно. Но мы пришли в точку, когда вот мы замучили студентов и себя всех этими тестами, которые, конечно, там многие вещи стандартизировали, но мы видим, что это не дает желаемого результата. И, казалось бы, смотрите, появляется искусственный интеллект, который еще больше вроде бы многие вещи стандартизирует, и мы понимаем, что либо мы, это, на мой взгляд, тупиковый вариант, мы говорим, не нужен преподаватель, не нужен учитель, искусственный интеллект всех заменит, он умнее, там, хотя это вообще постановка вопроса глупая, да? Но если мы пойдем по пути стандартизации, будем использовать искусственный интеллект вместо учителя, это тупик и развал. А если мы скажем, смотрите, искусственный интеллект говорит нам, что надо заканчивать игры со стандартизацией, потому что все, что стандартизировано, он и так сделает как помощник, давайте мы высвободим отношения учитель-ученик от вот этих стандартных процедур, которые будут, оставим их на уровне помощника и для студента, и для преподавателя, и они вступят в живой диалог, да, как раз-таки в котором не будет стандартизации. Вот это путь, ну, я просто не вижу вариантов, да, тогда это путь сохранения образования, но это будет означать уход от стандартизации в главном в чем-то.
А дети к этому готовы? Как вам кажется? Я почему спрашиваю? Потому что я думаю, что любой преподаватель понимает, вот эти группы, там, 20 человек, 10 человек, из них 1, 2, 3 с горящими глазами. И с ними можно вообще весь семестр без проблем общаться, читать тексты, что угодно делать. И ты чувствуешь свою неслучайность, и им интересно, и есть запрос. Как один преподаватель нам еще в МГИМО рассказывал, ну, это давно еще было, как строится образование в каком-то западном вузе. Изначально студенты знают план всех лекций, семинаров преподавателя. Есть литература, и преподаватель начинает в занятии с вопроса, какие есть вопросы. То есть предполагает, что студенты до этого подготовились, знают, и вот остались какие-то лакуны, и вот тут пошел процесс образования, потому что преподаватель объясняет. Но вряд ли так сработает в массе. Молодые люди к этому готовы? Или тогда мы переходим в вопрос, а как их готовить в школе? А дальше про школьных учителей.
Вы знаете, вот тут вот эти горящие глаза и их количество становится ключевой темой. Мы тут записывали подкаст для Первого канала, вот собрались с мыслями, очередной я хочу сделать серию, может быть, даже пока мы даже не ограничиваем ее количественно, подкастов про как раз-таки образование, ну и искусственный интеллект как центральную тему. Ну, понятно, что будем шире говорить. И вот мы две программы уже сделали. Одна вышла в эфир с Ашмановым и Аветисяном. А сейчас мы записали программу с представителем Яндекса, вот, Крайновым, и с Баганом, это проректор МФТИ по научной работе. И вот Виталий Анатольевич, проректор МФТИ, всю нашу беседу, как мне показалось, так или иначе, из всех вопросов переходил на тему мотивации. Вот, ну, во-первых, и какого-то философского измерения мотивации, да, как такого движущей силы образования, и к тому, вот, способствует ли то, что мы обсуждаем, будет ли это способствовать повышению мотивации либо понижению. Если я его правильно услышал, он видит, ну, не то чтобы риски, а вот некую наметившуюся тенденцию и, соответственно, риски в связи с ней в том, что вот для тех, у кого глаза горят, тот же искусственный интеллект будет способствовать повышению мотивации, потому что он поможет быстрее, выше, сильнее. Да? А для тех, кто не мотивирован, вот у кого не горят глаза, то они просто будут его использовать для того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. И поэтому проблема именно к как повысить мотивацию, да, как зажечь глаза тех, у кого не горят. И я могу сказать, что это ведь, помимо прочего, еще психологическая проблема. Да, все преподаватели разные. Я вот тут курс на английском читал, и тут, когда ко мне из группы большой пришло несколько человек, студентов-иностранцев, так называемых, да, я говорю: слушайте, ребят, а почему так? Когда вот мы вот так вообще ходим плохо, я говорю: ну, а как вам читать? Ну, по-разному читают, кто-то вот там, как вы, старается, кто-то приходит, садится и читает текст написанный. Ну, не знаю, может, это с языком связано. Понятно, что сложновато, да, проще. Ты сам его написал, текст, ну, письменная речь лучше, чем устная. Вот там зачитываешь. А понятно, что это кого-то из студентов не мотивирует. Но меня тоже не мотивируют там опаздывающие студенты. Кто-то к этому спокойно относится, я не могу. Уходящие студенты. Это тоже реалии сегодняшнего дня. Причем они такие, знаете, уходят с города поднятой головой, не стесняясь там это прошмыгнуть где-то незаметно. Вот. И тут же есть еще мотивация педагога, да? А тебя как мотивировать? Демотивированный педагог – это что? Это конец фильма, так сказать. Вот, поэтому действительно вопрос мотивации, он серьезный, важный, и я не думаю, что это относится к просто решаемым задачам.
Но мне это кажется, что вопрос мотивации, он принципиальный не только в образовании, он по жизни самый принципиальный, да. Поскольку мотивация куда-то исчезает с какой-то удивительной скоростью.
У меня есть, на мой взгляд, очень смешной анекдот, чтобы на пафосной ноте, как сейчас говорят, не заканчивать. Знаете, это американская тюрьма, и вот приговорен к смертной казни человек, ну, электрический стул, и приходит к начальнику тюрьмы там какой-то стражник, и говорит: вы знаете, он очень полный, и он не помещается. Вот, он говорит: ну, посадите его на хлеб и воду, он похудеет за неделю, мы это и приведем приговор в исполнение. Ну, через неделю приходит, он вообще ни на один грамм не похудел. Он: как же так? Говорит: ну, давайте на воду посадите, просто там три дня должен, там немного надо. Через три дня приходит, он говорит: опять не худеет. Ну, говорит, странно, ну, говорит, не кормите его день, больше-то нельзя, все-таки опасно, вдруг сам умрет, а нам надо же как-то по закону. Вот, ну, приходит опять, он говорит: да почему же он не худеет, вскрикивает начальник тюрьмы. Нет мотивации.
Мотивации не хватает. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».